первый вопрос, который надо решить клиентам, то есть насколько он вам вообще доверяет. Если вы поведете речь о техниках, о том, чтобы изменять его, то почти гарантированно, значит, вы попали. Вы попали в поле манипулятивных взаимодействий. И повелись. Если вот сразу не обсудив вопрос безопасности взаимной, дистанции какой-то, да. То есть, не обсудив вопросы, что ж тебя, мужик-то, заставило ко мне прийти в терапию. Преодолеть свой страх. Очень резонный вопрос, что, наверное, вам нелегко было прийти ко мне. Что, наверное, вы боялись бы, вы опасались. То что привело, что предшествовало, что в его мотивации, чего там больше? Желание измениться? Вот. Страха перед прошлым, или страха перед будущим, или страха перед вами. Вот. Если много страха в отношениях, то они маловероятны. В общем, желательно, чтобы клиент вас немножко полюбил так по-человечески. Вот. И допустил ваше присутствие рядом с ним, а вы его присутствие рядом с собой. Потому что если вы втайне ненавидите его или равнодушны к нему, то вы там хоть супер-пупер техники делаете, реимпринтирование формата 33 раза через левое заднее ухо. Ничего их не даст. Если есть базовый фактор доверия, вот этот вот, да, преодолена вот эта вот шизоидная отчужденность взаимная, вы ему хоть щелбан в лоб дайте, если он вам поверит. Скажите, вот на 3 года это закодировано, и весьма вероятно, что вот так и будет. Вот. Потому что он тогда, если он вам поверит, он попадет во вторую стадию, он большого значимого другого рядом с собой потерпит. То есть вот чаще всего попадет в поле мегаломанических проекций. Он тогда сформирует перенос чаще всего. Для себя поставит в полюс ничтожества. Ну такой. Бедный, зависимый, да? А вас в полюс такого вот царя, конечного спасителя. Вот я вам пишет про конечного спасителя, вера в конечного спасителя, спроецирует на вас всю веру. Вот. Вот это тот момент, на котором кодировщики работают. На банальном, инфантильном, детско-родительском переносе. Причем большинство этих идиотов впадает в контрперенос, совершенно его не осознавая, такой мегаломанический. Я сколько с ними беседовал, у меня впечатление, вот 5 лет назад был подменяемый человек, спустя 5 лет он и сам верит в всю эту хрень, что несет. Он искренне говорит ахинею полнейшую. Вот. И недаром они деградируют вот как личности. Они задерживаются на этой стадии развития. Вот. И там, понимаете, то, что творится вокруг них, в ближнем межличностном пространстве, ну, а я не первый год психотерапии, там не есть хорошо. То есть при внешнем процветании, ловке. Вот они развалы под себя продуцируют, потому что они люди, привыкшие. Вон в терапии, если терапии это вообще назвать нельзя, они манипулируют другими советами, вот с такой родительской позиции, я спасу тебя. Но они привыкают также манипулировать своим окружением. Вот. То есть на основе недоверия и примитивных таких вот посылок, то есть я главный, там, вот, подчиняюсь, вот, все, что я говорю, единственно правильно. Это мегаломания, это утрата критики, утрата контакта с реальностью, избежание контакта с реальностью. Они всячески избегают всяческих оценок. Вы видели хоть одно исследование эффективности кодирования, вот, проведенное с достаточной такой научной корректностью? С контрольной группой, с двойным слепым контролем, с объективными методами. Вот без специального отбора группы, так вот, сплошной выборки, вот как на Западе делают. С достаточно репрезентативным количеством наблюдений. Я ни одного не видел. Я видел одно катронистическое исследование в 93-м году. В Бехтерском журнале главный психиатр Днепропетровского облздравотдела Литвиненко опубликовал протоанализы 3500 больных алкоголизмом, леченных методом кодирования, лучшими учениками Довженко. Но вы понимаете, что там все лучшие, лучшие избранные. То есть вам это ничего не напоминает историю 2000-летней давности. Там был один парень, 33 года его кончили. У него 12 лучших учеников осталось в Московском. Так вот там же воспроизводится то же самое, некоторое такое апостольское рукоположение. Лично сам вот, самим рукоположен сам. То есть это церковь. Церковь. Да, так Литвиненко провел обследование катализов, но он четко совершенно доказал, что эффективность кодирования даже ниже процента спонтанных ремиссий. То есть свыше 1 года удерживается в среднем состоянии 17% пролечения. Вот. Абсолютное большинство срывается в ближайшие 3-6 месяцев. Все, даже до полугода. Да. Вот. Это все, что, все потому, что работает на примитивных инфантильных механизмах. Вот. И такой заход к вам клиент сделает. И, в общем, это то, что я назвал вот, нарциссический вызов. Он кинет вам вызов. И посмотрит, какую вы позицию по отношению к нему ставите. Мегаломаническую позицию всезнающего мудрого старца, либо всемогущей такой вселенской матери, если вы женщина, которая, так сказать, возьмет на него заботу, спасение и всю ответственность за жизнь его ничтожества. Вот, тварь дрожащий-то такой. Вот. Который будет канать по зайчику такой. Вот. Я здесь тут ничего не стою. Либо, так сказать, он посмотрит, выберет обстановки и займет позицию нарциссическую. Так, доктор, я знаю лучше, как меня лечить. Мне нужно то-то, то-то, то-то. Мне нужно там, допустим, кодирование, мне нужно почистить кровь, снять это состояние. Короче, мне надо вот так быстро так восстановиться и сделать так, чтобы я не пил, но в смысле так вот выпивал 100 грамм и останавливался. Там, как все нормальные. И давай быстро делай. Вот. То есть попытается застроить вас. Вот. Если вы пошли у него на поводу, вы тоже попали. Потому что он сделает так, чтобы доказать, что вы говно. Ну, полюс, полярность надо разнести, вы попадете в зону вот, перенос, контрперенос. Вот. И тогда он сделает все, чтобы обесценить ваши усилия. Потому что сорвавшиеся все больные на кодирование, они, понимаете, очень сволочным образом себя ведут, когда потом приходят на терапию. Они грязно поносят своего предыдущего врача, даже кодировщика. Вот как один. То есть я единицы встречал, способных с благодарностью отозваться. То есть приходит такая сволочь и говорит, он мне ничем не помог, он вообще гад, так обманул меня. Говорю, а сколько вы не пили? 1.5 года. Ничего себе не помог, нормальная ремиссия мужика была, не пил, семья счастлива. Вот. Причем даже вот те, кто, ну, хорошие сроки были, вот, попадали в зону там, хорошего эффекта, да, все равно гадости говорят. Это вот личностное свойство, обесценить его. Вот. И в этом плане очень хороший прием из арсенала Карла Видекера, совершенно безумного американского терапевта, который первое, что говорил так называемым трудным клиентам, вот многократно леченным, таким закидонным, говорил, вы знаете, вообще-то я ничуть не лучше своих предшественников. А может даже и хуже. Что, типа попался мужик. Вот. И более того, он так давал им намеками понять, что вообще-то терапевт у этого человека просто сумасшедший. Вот. И в любом случае, смотрите, что вы повелись в одном полюсе, что в другом, вы в зоне, так сказать, перенос, контрпереносных отношений, в общем, таких патологизирующих, вы попали. Единственный выход из этого, это построение равноправных я-ты отношений со взрослыми обязательствами. Именно с, вот, с предъявлением открытого уважения личности клиента, его прав и с выслушиванием его пожеланий, инициативы его. Его видение себя, его видение болезни, его видение выздоровления и его видение вас. Вы не обратили внимания, что я очень часто спрашиваю, кого ты видишь на моем месте? То есть ты меня видишь, а кого другого? Вот, вот проясняйте все время, не находитесь ли вы в зоне действия переноса клиента. Это уже не гештальт-терапия, это психоанализ, но это знать надо. Потому что это вещи важные. То есть кого он видит на вашем месте? И здесь важен ну, процесс правды в взаимоотношениях. Например, я людям всегда говорю правду о своих ограничениях терапевтических. То есть я не всесилен, я не могу вам гарантировать 99% эффективности. Вы идите на кодирование тогда, все равно это надо. Вот. Я не могу вообще гарантировать, будете вы пить или не будете. Я могу просто гарантировать вам то, что 3 или 4 месяца я с вами буду работать так, как умею. Хорошо. Если вы со мной удержитесь 3 или 4 месяца в терапии, я, вот тут я где-то процентов на 60 вам гарантирую год трезвости. То год потом будете трезвы. Если вы пойдете ко мне на терапевтическую группу еще на год-полтора, я вам гарантирую на 3, может быть, 5 лет. Трезвости с вероятностью 60%. То есть я вам где-то 60% им даю, но при соблюдении моих условий. Но если вы их не соблюдете, ваше дело. Но я из опыта знаю, если человек вот проходит такой путь, терапии. Этого хватает на то, чтобы достичь вот такого эффекта. В 60% случаев. Они говорят, а где остальные там, да, 40? Вот. Я им тоже объясняю, что 35-40% случаев алкоголизма тяжелые, запущенные, тяжело протекающие формы. То есть там лечи, не лечи, черт его знает. Это как психоз надо лечить медикаментами. Много и долго. Очень тяжело текущие. Но даже с ними можно что-то делать, если есть желание. У меня на терапевтическую группу уже ходит год человек, запивающий с периодичностью 100 дней. Ну, каждый где-то 90-100 дней у него срыв по закону. И так и вот я с ним говорил и выяснил наконец-то, что у него просто депрессивные фазы идут. А что ему сказал Юра? Давай будут антидепрессанты, будешь пить этот период, продолжать ходить на группу. Чего ты так бегаешь от этих таблеток? Тебе что нравится вот эти вот запои? Ты так худой, там, у тебя 13 госпитализаций, эпилептические приступы, ты сдохнешь когда-нибудь от этого. А он же боится сдохнуть, потому что мужик умный. Вот. И довольно богатый, в общем. То есть у него там семья, дети, все. Ну, он такой, ну, хороший человек. Вот, вот как бы нетипичный новый русский такой. И вот это тот случай, когда тяжелый, биологически обусловленный. Генуин или, как говорят, гередитарный генетический алкоголизм. Вот. То есть там что-то предбиологическое, аффективные фазы идут. Вот. И в этих случаях я не могу дать гарантию. Но он-то мне верит. Он все равно ходит на группу, все говорит, потому что она мне помогает, мне легче от этого. Потому что я нигде в жизни такого не имею. Пространство и поле безопасности, поддержки, понимания. Вот. Хотя группа гетерогенная. Там есть алкоголики, наркоманы, созависимые. Вот, просто невротики, всякого рода там, фобии и так далее. Вот. Но это как раз и ценно. То есть у меня есть такая идея, что в групповой терапии как раз амбулаторная группа должна быть гетерогенной. Чтобы он видел разные поведенческие модели, разные способы взаимодействия со средой, в частности, чтобы он видел поведенческие стили невротического уровня, на порядок здоровее, чем служит. Вот. Но более широкий диапазон взаимодействия со средой у невротика шире, чем у алкоголика. Вот. И, в общем, это действительно подтверждается гипотезой. Вот. Он тогда обучается более здоровым, таким более мягким способом взаимодействия со средой, и потом в группе он в состоянии научиться терпеть других рядом. Другое мнение слышать, нелицеприятные вещи на свой счет слышать. И при этом не быть разрушенным, униженным или отвергнутым. Наоборот, там, когда даже его нет на группе, там начинают беспокоиться, куда он делся. То есть не заперли. Вот. Более того, оставаясь при этом принятым. Вот. Поэтому у меня такая идея, что без групповой психотерапии, терапии алкоголизма не полноценна. Вот. Потому что это в какой-то мере серьезнейшее социально-коммуникативное расстройство. Тем более, как вы преодолеете одиночество нарциссической личности, вот только на пару с ним работая. Вот. Может быть, он простроит адаптивные отношения, но только с вами. Хотя можно, в принципе, вот в работе в такой паре достичь много, но там всегда есть этап, где-то на 3-4 месяце работы, когда вот начинаем вдвоем скучновато. Вот. И для этого надо иметь поддерживающую группу рядом. У меня таких две, к счастью, вот. Мне есть куда их направить. То есть одна группа уже закрытая, давно работающая, а вторая вот. Такая медленно открытая и в основном для интеллигенции. Вот. Потому что ну вот надо куда-то пристраиваться. Вот. Объем там ничуть не меньше. Море там созависимости. И уже я вот не знаю, куда их дальше направлять. В смысле остальных пациентов, потому что больше двух групп я вести физически не могу. А больше никто этим заниматься не хочет. Вот. То есть все хотят денег много с этого, иметь работу. Вот, и учиться этим способом работы. Вот. Да, и вот вопрос, который станет здесь, в ваших отношениях с аддиктом, вот, это вопрос взаимной договоренности или контракта. Вот. То есть его надо выводить на контракт, на взрослые я-ты отношения равноправные. Вот. И тут надо обсудить взаимные права, обязательности. И там очень важные вещи. Какие? Частота встреч, длительность встреч, оплата. Бесплатно нельзя работать с ними. Вот. Я не оговорился. Да, потому что они привыкли получать много, все, сразу и дар. Это вот эта младенческая установка. Причем это подтверждено. Вот, по-моему, Шпицы, нет, имел мне кляница есть. Вот она пишет, что люди завистливые, склонные к депрессии, к зависимости, они в детстве, в младенчестве были гиперактивные сосуны. То есть они зависали в груди, пока все не высасывали. Жадность очень много орали. Вот на поглощение направлено. А материнская грудь — это такой объект, который много дает из всего и даром. И сразу по первому требованию младенчества. Вот. И он как бы вот в этом случае вас высасывает тогда просто, если вы работаете с ним за так. Любые формы компенсации должны быть. Вот. И здесь должно быть оговорено длительность терапии, частота встреч, взаимное обязательство в случае пропуска. Обязательно надо брать телефон, координаты, наверное, про амбулаторную терапию говорит. Вот. Ну и стационарно тоже надо с ними заключать контракт. Я когда работал в стационаре, в психбольнице, я когда вот на группу их к себе, я не отбирал специально, я беседовал с желающими. Я заставлял заполнять не контракт, а я называл это тогда договор о лечебном сотрудничестве. Там где-то 10 пунктов взаимных было. Вот.
А?
Да, он был отпечатан у меня, вот. Он был в двух экземплярах, он мог один себе взять. Второй я себе оставлял в папочке. Вот. Там, например, он обязался у меня пройти 12 занятий групповой психотерапии. 12 занятий элементарно с ним провести. Обычно 3 недели он лежит. Вот. 4-5 сессий в неделю. Вот и все. То есть это несложно. Более того, даже не каждый день. Вот. Это контракт. Вот. Более того, в контракте отдельно оговаривается, а это взято вот из уже транзатных аналитиков от Клода Стайнера. Вот. Обязательство соблюдать трезвость весь период терапии.
Можно еще?
Обязательство соблюдать трезвость. То есть хоть ты лопни, вот, любыми путями, как хочешь, на терапии ты должен ходить ко мне трезвый, промежутки не пить. После терапии, как хочешь, хоть за месяц. Но вот эти 3 месяца. И, в общем, это довольно легко. Они говорят, да как? Я говорю, ты что, в жизни у меня ни разу не было, сколько 3-4 месяца ты не пил. Ты же пытался как-то остановить? Пытался. Получалось? Ну, вроде получалось. Сильно страдал от этого? Вообще не страдал. Я говорю, ну и здесь не пострадаешь. Ну, практически любой, даже тяжело пьющий алкоголик, уж 3-4-месячный светлый промежуток имеет, ну, в большинстве случаев. Вот. Либо, если там пьет каждый день, если это в форме постоянного пьянства, вот, тут вопрос сложнее. Понимаете, тогда надо немедленно формировать его зависимость от себя, подсаживать на себя. То есть, чтобы каждый день или через день, по крайней мере, ходил. Ну, может быть, день может продержаться трезвый или два дня. Конечно, могу. Ну, любой, в принципе. Может, даже при наличии тяжелой активной тяги. Можно дать там ему какие-то на это время препараты, там, транквилизаторы, антидепрессанты, ну, по симптоматике. Обычно такая тяга, первичное патологическое влечение, оно у людей психопатизированных, с органикой, вот, либо с первичными аффективными нарушениями. Никакого противопоказания или греха против психотерапии вы не совершите, если вы психиатр, если вы ему назначите поддерживающую терапию медикаментозную. Ну, там уже по синдрому смотрите. Но я обычно использую мелдронат, вот, я очень люблю брондоксин давать, вот, незарядные дозы, иногда азолептин, вот. И вот иногда, если он богатый, то такие хорошие антидепрессанты 4-го поколения, типа Паксила или Куаксила. Вот. А вот эти вот ингибиторы реаптейка серотонина, вот типа Аврарии, Галофт, я избегаю. Очень много побочных явлений. И это может его отбить от терапии. Дискомфорта много, вот соматического, вегетативного, он может набухать. И действует медленно. Так вот, в случае тяжелого, например, алкоголизма, или, например, аналогичным образом, если вы имеете дело с наркоманом, единственный выход, такой терапевтически дающий эффект, создать, подсадить его на себя. То есть создать зависимость от себя. Если это наркоман, например, вот я с московскими коллегами разговаривал, есть такая стратегия, работать с ним ежедневно, но частыми сеансами по полчаса. Ну, по полчаса, но каждый день. Причем еще так сделать, чтобы он массу времени на дорогу там затрачивал в самое неудобное время. Сейчас пик. У меня тут один знакомый так работает. И...
Хороший.
Да.
Хороший.
чтобы долго добирался, вот, чтобы потратил массу времени на это, чтобы от вас далеко еще ехал. И полчаса с ним поработать. И так каждый день. То есть пока вот он немножко не успокоится, пока, так сказать, не пройдет отвлечение, вот, пока не будет он в состоянии немножко вот удерживать, как бы уменьшать дозу вас. Частоту приема психотерапевта, буквально в смысле этого слова. Но с алкоголиком достаточно через день работает, тяжело, или два раза в неделю, они совершенно в состоянии выдержать такие положения. Если уж там совсем туго, да, то какие-то вот лекарственные средства имеет смысл дать. Вот. Ну, как, какая-то промежуточная поддержка. Вот. И базовый вопрос здесь какой? Это вопрос анозогнозии, признания своей слабости, то есть признания факта заболевания и факта зависимости. Что, в общем, это не шутки, это болезнь. И признание всех тех разрушений, которые он имеет в себе, как результат употребления, и того плачевного положения вещей, его здоровья, социальном статусе. То есть признание факта, что это и болезнь. И тут очень важный момент тщательно исследовать его эмоциональную реакцию на признание этого факта. Что для него в эмоциональном плане, что с ним происходит в этот момент, как он говорит. Но с точки зрения гештальтерапии, я говорю. То есть могут быть другие точки зрения. И степень осознавания им серьезности факта болезни. То есть какие для него это следствия имеют. Что для него значит быть больным алкоголизмом или наркоманизмом. То есть последствия какие? То есть как он себе представляет фигуру заболевания на фоне его жизни сегодняшней? И как с этим можно обойтись? И тут будет этап вот тестирования вас на вшивость. То есть не отвергнете ли вы его вот просто за то, что он алкоголик? Так? А не будете ли вы вести себя как слон посудной лапки? В том плане, что вот, ну, как бы весьма такие депрессивные, унизительные переживания клиента в этот момент. Да? Достаточно ли вы тактично с этим обойдетесь? Не почувствует ли он унижение в компании с вами от этого? Так. То есть не будете ли вы его унижать, оценивать и отвергать? Если вы не будете этого делать, он начнет предъявлять себя. То есть рассказывать о себе, буквально вот о своем самоощущении поганом. В этом случае тогда, может быть, позволит себе некоторое самораскрытие. Совершенно не ждите, что это будет сразу много и все. Это будет предъявляться кусочками и тщательно смотреться на вашу реакцию. Тестируйтесь. Как? Не пускаете ли вы морализаторские рассуждения, не пытаетесь ли вы на него сверху вниз смотреть, загнулись вы. Он сделает обязательно несколько заходов в другой полюс своей мегаломании и попытается сманипулировать вами. Причем у меня иногда впечатление, что вот на этом этапе терапии они делают это из здорового детского любопытства. То есть кто кого? Поведется ли доктор на мои посылы? Или нет? Типа, я не могу прийти, там у меня на работе завал, он звонит, на сеанс не могу прийти. А ему можно сказать, у нас есть уговор. Вы заплачены деньги, у меня запланировано время, у меня другие больные. Там, и вот свободный промежуток. И вообще твои отговорки что-то мне не очень серьезными кажутся. Собирайся, как ты и приезжай. То есть отстоять вот свою терапевтическую позицию. Ему вообще важно показать, кто в вашей паре главный. То есть экзистенциально оба равны. Но терапевт главный. То есть вообще-то так ему дать понять, да, как бы чья рабочая территория, чьи условия взаимодействия. Это и называется подтвердить терапевтическую позицию. Что, в общем, мы не в семье с тобой, товарищ. Есть у нас взаимные обязательства, пожалуйста, их выполняй. То есть он может вас прощупать на предмет, что там не поведетесь ли вы на то, чтобы им сманипулировать. А может бросить все к черту, да полечите вы меня гипнозом, да закодируйте и так далее. Вот. И не надо впадать в панику. Во-первых, не надо тут же его говорить, ой, иди кодируйся. Не надо тут же, ой, давай закодируйся. А можно просто выяснить, что ты имеешь в виду, что с тобой происходит, что ты делаешь такие вот предложения. Например, вот такая экстрактивная реакция. Что внутренне тебя побуждает мне это говорить? Обычно это некоторое недовольство терапевта. Тестировать на то, Можно ли высказать недовольство терапевтам и какие-то претензии? Или немедленно буду искать? Потому что, в общем, обычно активно функционирующий алкоголик, он даже не рискует высказать недовольство в семье. Он же ходит как зайчик, чувствуя недовольство. Ну, стыдно. И будет все время тестировать вас на предмет того, как вы реагируете на то, что он говорит вам свои какие-то грязные, постыдные вещи про себя. Может быть, для него это предмет глубочайшего, да. А может, вовсе это, так сказать, не так все страшно. И вот на этом поле довольно долго придется работать. И здесь, с точки зрения гештальт-терапии, очень важный момент – помочь ему в осознавании того механизма, как он себя загоняет сам в полюс вот это самоуничижение. То есть тогда депрессия, какой-то боли внутренней. Да? И с другой стороны, как он манипулирует другими, становясь в полюс такой мании величия, грандиозности. То есть как он, с одной стороны, себе жить не дает нормально, а с другой стороны, и окружающей жизни отравляет. Вот. И здесь очень большой работа, объем работы. Можно, конечно, можно. А я отказываюсь с ним работать. Но требую это самое, половинную плату за сеанс. Я отказываюсь работать, еще и денег требуюсь. Почему? Я говорю, протрезвеешь, придешь. Но извини меня, время тебе назначено. Я пришел на работу. У меня работы не будет. Я бы мог заработать за это время. Пожалуйста, компенсируй мне деньги. Он нарушил контракт. Я говорю, приди вот там через неделю трезвый. Давай обсудим, что это такое. Вот. Ты нарушаешь контракт, но в общем меня это разочаровывает. Можно сказать. И сказать, что перезвоню я тебе потом. Не приди вот в следующий день, но трезвый.
У меня вопрос. А если клиент закалил?
И чего?
Ты с ним
и чего? Да не насколько. Вообще не опасно.
Ну, есть там какая-то специфика?
Вот уж он дурак, помню. То, что он внутренне почти всегда чувствует себя идиотом. Вот и все. Вся специфика. И в любой момент готов к срыву. Потому что он держится на механизмах самоподавления. Вот его загнали в полюс ничтожества. Как бы захлопнули там пружины, и она держится весьма хрупко. Вот вся опасность, что он может сорваться в любой момент. Но работать придется с тем же самым. Так тут важно выяснить для него, что для него значит быть закодирован. Для меня это не значит ровно то, что он был и дурачным. Что, скорее всего, он не очень-то будет верить мне. Вот это для меня. И, в общем, я это обычно озвучиваю. Но мне важнее узнать, что для него это значит быть закодированным. Как он понимает свои карты мира. Вот это.
А если...
Ну, это то же самое, что, знаете, доктор, а я околдовываю. У меня рога вот-вот вырос, тут я из копытца пью. Говорила мне сестрица Аленочка, не пей из копытца, козликом станешь. Он действительно козел.
Нет, друзья, я знаю, что он закодирован.
И чего? Ну проясните, да, что значит для вас, что для него значит.
Нет, я ему это говорю, он скрывает тщательно.
Ну так и скрывает. Ну если вы знаете, можно спросить заход какой-то, как вы вообще относитесь к этому? Самому вообще предмету проверенный так. Но каково отношение ваше вот к подобного рода процедуры? Это надо выяснять. Потому что это может быть скрыто фигурой взаимоотношений между вами.
А это ему не вызовет испуга?
Откуда я знаю, что у него вызовет? Ну испугается, ну чего, написывается, что перед вами. Ну пусть напугается, побоится. Ну слава тебе, Господи, хоть какие-то эмоции будут, материал для работы будет. С точки зрения гештальт-терапии, все, что появляется в процессе сеанса, все хорошо. Это материал для работы, и с другой стороны, это форма реакции на здесь и сейчас происходящее. Понимаете? То есть, что бы ни появилось, да хоть психоз реактивный, тоже хорошо.
Нет, не психоз.
И психоз хорошо.
Нет, да, если
это критичный припадок. Ну, их местный, пускай вирус. Вы вызовете бригаду свою помощь. Вы же ему не поможете никак. Вот. Но здесь мы бессильны. Вот снять там как-нибудь припадок. Зачем они? Что, больной, что ли? Что, мне аптеку, что ли, целую держать? Да ты что? Мне что, метадон держать для наркоманов?
Нет.
И героина там немножко. Ну, абстинент. Если снять, бедному так больно и страшно. Ну, что ты говоришь? У меня не скорая помощь. Господи. Я же психотерапевт. Если я в центре принимаю наше, мы состояние купили любое состояние. У нас процедурное там есть. А мы состоим с пушником из анестезиологов и реаниматоров высшей первой категории, с 10-летним стажем. То есть помещение центра, где я принимаю вот, первичный прием, как минимум 2-3 высочайшей квалификации реаниматора. Да мне совершенно плевать, пусть он хоть психоз даст, я 10 минут купил, примусь. Там есть все. То есть у нас есть любые препараты, мы оснащены лучше любой госклиники. Вот. Потому что все же за деньги покупается. За живые. Вот. Пусть даже тут даст он эпиприступ. Пойду я к директору центра, скажу ей, принеси укладку, вот, там, введи ему там реланин или миназин. Ирина придет, ведет ему, или там пришлет доктора какой-нибудь, кто свободен. Он побьется, да снимет приступ. Но не было фактов. А что это он придет? Это же надо в какой обстинице или предделили прийти, чтобы он хватанул там колоток. А что страшного в этой припадке? Не понимаю, чего вы так боитесь?
Прошел
и все, ну обмочился он там, вот дело-то. Ну полотенце ему в зубы там, или линейку какую, ложку, да, чтобы язык себе не прикусил. Всего-то дело. Бог ты мой. Не, ну, наверное, просто это уже такой цинизм от работы в психиатрии давнишней, потому что я насмотрелся, конечно, этих эпиприступов, там, предделили, делили. Тьму. И в отделении у себя, в приемном покое, когда дежуришь, ну поступают разные. То что там страшного-то? Не, ну действительно, в этом ничего страшного нет. Вот. Ну болезнь как болезнь, ну вызвал там, позвал. А я не знаю, за все время, сколько я работаю, ну никто вот мне на приеме не давал там каких-то дурных приступов. Вот. Скорее всего, вы можете, знаете, какой приступ получить? Истерический. Истерический дадут запросто. Ну ничего, Господи, ну побьется, побьется, либо мебель не попортил и не изгадил чего-нибудь. Вот. А так, это вот, это опять из оперы. Они причинили вреда. Бедненько. Нет, не причините.
Спасибо.
Здоровье. Вот. Да. И, значит, вот, когда будут проработаны аспекты вот этого негативного самоопределения, а это огромный кусок будет работать. Он будет предъявлять свою личностную историю, переживание стыда за факт своего существования. Стыда за свой алкоголизм, если нормально будет работать. Там будет перейти вот стыд, депрессия, вина, чувство вот, такое, как бы своей зряшности жизни, неуспешности. Здесь он вам преподнесет весь букет неразрешенных, подростковом возрасте проблем, неразделенных сепараций семьи. С родительской, нездоровой конкуренцией с родителем одноименного пола, своей какой-то вот нетаковости, вот, неправильности. Будет все время тестировать, как вы на это реагируете, как на это реагируете. Вот. То есть тут надо очень много терпения, поддержки и тоже вот стрессовой толерантности. Потому что иногда вы шокирующие вещи вам скажут. Как вы на них отреагируете?
Понимаете, вот тут очень высокий риск. Например, и с точки зрения психодинамической терапии, и с точки зрения гештальт-терапии, он может настолько к вам привязаться, что впасть в эмоциональную зависимость.
Здесь тоже надо быть как-то начеку. Но на какой-то период терапии она это будет точно. И самый главный вопрос, как вы оба с ней обойдетесь. Достаточно аккуратно. То есть вот у вас власти будет много на ней. Вопрос в том, чтобы этой власти не измыло потребить. И как раз вы можете больше не вредить, если начать давать ему советы, директивы, учить, как жить, и показывать всячески, что он тупее вас, там малокомпетентнее, и вообще мало. Вот. Именно не говорить прямо, а как-то показывать свои действия. Стимулы отношения. Он опять же может запасть в поле ничтожности. И непроизвольно, бессознательно терапевта может занести в поле грандиозности, мегаломании. Вот это самая большая опасность терапии. А не то, что он даст эпиприступ, это все ерунда. Он, более того, вас поверит как врача, если вы его быстро купируете и успокоите. Еще больше доверять будет. Вот. И очень-очень много будет вот разговоров вот, как бы в этой паре с тем зависит. Вот. И ну, они вот говорят, совершенно пустопорожнее сочетание установка на ответственность. Это вот я не знаю, что это такое. Установка на ответственность, установка на ответственность. Это абстракция. Тут важнее выяснить у него мотивы. Зачем ему быть трезвым? Чего ты хочешь достичь, чего хочешь избежать, чтобы быть трезвым? И можно подстимулировать, смотрите, как его, да? Что ты хочешь жить вот жизнью, свободной от стыда, депрессии, от неприятности от людей, свободное смотрение на себя. Вот. У тебя вообще какие-то вот чувства вызывают, перспектива жить вот трезвым, но зато ничего не стыдится, ни от кого не прятаться. Вот. Ни перед кем не унижаться. Вот. То есть можно вот поманить его немножко. Но, конечно, с такой жизнью будет труднее справляться.
Я обычно такие вопросы задаю, а зачем тебе вообще трезвый жить? Зачем тебе все это? Можешь познавать сам. Ответ вот, жить лучше будет, там не пить и все наладится. Вот это совершенно защитный ответ. Это проективный такой из алкогольного мышления. Лучше выяснить, как он себе видит и предполагает налаживание своей жизни. Как он реалистически видит. Понимаете, тут возвращение реальности. Потому что это из разряда защитных механизмов. Тоже отрицание, минимизация, проекция. Но, опять же, резко это тоже нельзя делать, потому что он не готов встретиться с реальностью полностью. Опять же, вот дозирование. Человек может переводить ровно столько реальности, сколько на это, насколько у него хватит на данный момент зубов, слюны, пищеварительных ферментов. Ну, как ему. То есть, знаете, такая фраза из Иванова слова, да? Человек может съесть одномоментно 7 объектов, не переварить только один. То есть большое количество психотерапии, давайте много, по 3 часа, ничего не дает в качестве действенности. Нужно временно переваривать, иначе понос будет или блеванет в вашей психотерапии. А как, вы знаете, как больной может блевануть психотерапию? Вы знаете? Он может начать домой приходить и всем рассказывать про процесс, про содержание переживаний, гордиться этим, разбавлять, блюет психотерапию. Не переваривает ни остатками пищи, ни другими переходами. Это очень дурной знак. Еще дедушка Фрейд писал, что если клиент рассказывает о ходе анализа и переживаниях, в ходе анализа взаимоотношений с аналитиком близким, да, эффект очень низкий. Он не держит их в себе, он не переваривает, не переживает. Да, и когда будут подняты цепочки патологизирующих вот этих аддиктивных убеждений, то есть убеждений, мотивирующих создающий мотивацию употребления. А это целая система убеждений, касательно мира, себя и способа взаимоотношений. Основное содержание работы. То есть пересмотреть систему убеждений про себя, ну вот это вот простые, так, ничтожество. Про мир, про угрозу, зловредность мира, невозможность существования в мире без алкоголя. И про способы взаимоотношений с миром напрямую, без химического опосредования. Потому что его же базовая идея, что вообще-то ну, такой оптимальный способ, наиболее облегченный, это через химическое вещество последовать своей взаимодействии. Вот. И здесь задача ему показать, как он прерывает прямой контакт с миром и с людьми, переходя в химически измененное состояние сознания. И помочь ему рискнуть, попробовать в общем призыв контактировать с людьми, с миром и с самим. И это огромнейший кусок работы. То есть восстановить чувствительность к себе, к своим переживаниям, к уважению к себе, осмысление какого-то своего места в мире. Восстановить, в общем, доверие к миру, что не так он и страшен, и зловреден. И не так все в нем безнадежно запущено и разрушительно. Так, вот помочь ему взглянуть на мир напрямую, без проекции. Так. И помощь ему в осознавании механизмов прерывания контакта с миром. В частности, вот как он избегает прямого контакта с миром, а последовало его химическое. Все это сопровождение путем. То есть он натрезво, ему напряженно, тяжело, проблемно решать задачи подросткового возраста. А на лечение алкоголизма обычно приходит в возрасте где-то после 35, плюс навороченные проблемы молодых взрослых. Как правило, неудачи в семейной жизни, там, проблемы в интимных взаимоотношениях, какие-то доверия в семье. Он еще придет с большим куском вот этого. Потому что в семейных проблемах, опять же, как капли воды, отразятся нерешенные проблемы пубертата подросткового. Как правило, алкоголик в семье начинает бесконечно решающие в ней подростковые проблемы неподходящими средствами. Не напрямую, а последовательно, через алкоголизацию. И, знаете, действенная терапия в том, что даже трезвый клиент в процессе сеанса, в течение часа, как капли воды, как микромодели, нам представят точно свои механизмы прерывания контакта с миром, привычные для него. Он их воспроизведет здесь. И терапевтическая задача их раз поймать этот момент, как бы усилить и ему предъявить для распознавания и осознавания. И предложить ему, например, сделать иначе. А второй вариант, например, не повестись на этот механизм, а поставить его в ситуацию, что невозможно прежним способом взаимодействовать с вами. То есть трезвый алкоголик попытается с вами какие отношения построить, что зависит. Вначале зависимые, как с веществом, как с объектом попытается с вами обойтись. Либо потом поставить вас в ситуацию, чтобы уже выяснить, как с объектом. Если это не проходит, терапия идет дальше, он так протрезвел, уже что-то проработали, он попытается, не попытается. Железно он произведет с вами созависимые отношения невротические.
Базовая потребность у любого человека – это потребность безопасности. И, в общем, аддикт, зависимый субъект, он хронически живет в небезопасности внутренней тревоги. У него есть привычный способ снимать эту небезопасность. Это употреблять там, вещество, отношения с людьми, как-то строить манипулятивно. Да? Либо, например, ввязываться в какие-то процессы, так, где он свое возбуждение тревожное просто переплавляет в деятельность. Навязчивый, причем компульсивный. Вот. И базовый момент – это вот то, насколько терапевт готов поддержать и гарантировать безопасность клиента, и насколько клиент ему поверит. Вы можете себе пометить, что он многократно будет проверять это обещание, то есть проверять терапевта на вшивость. Безопасен ли он для него? Вот. Не пренебрегает ли он там вот интересами безопасности клиента. То есть не страшно ли то, что будет? Потому что жить ему и так страшновато. Базовый вопрос терапии зависимости – это вопрос безопасности и доверия. В этом плане, например, кодирование ни малейшей критики не выдерживает. Абсолютно небезопасная, страшная такая воровская процедура. То есть вовсе и терапии это не являющаяся. С моей точки зрения. Вот разновидность шаманства такого коммерциализированного. Вот. Потому что вопрос признания своей несвободы, своего бессилия, своей кризисности какой-то, это болезненная вещь. И обычно на терапию зависимый субъект приходит тогда, когда вот жить по-старому зависимыми способами ему вот так надоело. Уже аж тошнит все. И когда он чувствует, что разрушается. Я всегда задаю вопрос, насколько это вам мешает жить? Почему вам, так сказать, не выпивать дальше? Не вести подобный образ жизни и дальше? А чего? То есть, что вас мотивирует-то? Что так изменено? Может, дальше будете пить или кого-то? А чего? Если нравится, ради Бога. То есть вот это как бы некоторый такой посыл к тем, кто хотел бы как клиент предъявить. То есть достаточно ли вы долго возились со своим дискомфортом? То есть достаточно ли силен ваш дискомфорт предшествующий, чтобы сесть сюда? проблема создания мотивации. Терапия, она очень интересно решается на Западе вот двумя способами. Один способ — это когда на терапию приводят всю среду, всю семью. Семейная интервенция. Но это сложнейший метод терапии, сложнейший вообще такой очень кризисный момент. Вот. Потому что всю семью, всех людей, заинтересованных, чтобы алкоголик или наркоман пошел на лечение, изменился, надо специально готовить. Несколько недель и отдельно работать с каждым. Отдельно работать с каждым. Для чего? Чтобы они не включились в привычные манипулятивные игры. Да. Обвиняемый и обвинитель. В игры со стыдом. Социально-моральными призывами. Чтобы они все это прекратили делать. Чтобы они могли предъявить свои чувства, свою позицию, свою боль, свою горечь в чистом виде. И свое пожелание. Я бы хотел, чтобы это пошло вещи. И в этом плане их готовят осознанно, например, чтобы они могли предъявить субъекту, которого надо замотивировать, какие-то свои санкции, ответные действия. В случае, если он будет продолжать потреблять. То есть как изменится поведение его окружения, семейного, в какую сторону. Вот, чтобы это было открытым диалогом, честно. Почему? Потому что основная болезнь зависимость у зависимых семей – это нечестность. Это ложь, это отрицание реальности. Вот. И основной механизм, которым они поддерживают употребление или зависимость у зависимых поведения – это внутрисемейная манипуляция. Они очень часто сознательно предъявляют свою мотивацию. Вот готовы все отдать, на все пойти, лишь бы бросил пить. И так далее. Алкоголик бросает пить, с ним проводят терапию, он меняется, начинает предъявлять себя, начинает видеть, что окружение его не идеально. Вот у него уменьшается чувство вины даже за свое поведение. Появляется способность предъявлять агрессию, претензию, начинает застраивать окружение. То есть, в общем, по-человечески требует от них изменения отношений к себе и каких-то других реакций. И он становится, вот исходя из их старых стандартов, для них невыносим. Вот. Нарастает конфликтность, и очень часто можно слышать фразу: он стал настолько невыносим, лучше бы он пил. И они потихонечку начинают смещать семейные взаимоотношения так, создавать такую степень дискомфорта, что он запивает вновь. Фух, все вздыхают с облегчением. Потому что куда они попадают? Система понятных отношений, понятных драйвов, каких-то посылов, да, взаимных, понятных манипуляций. И поэтому вот создавать искусственную мотивацию к изменению очень аккуратно надо, работать со всеми компонентами семейной системы. В жаргоне анонимных алкоголиков это называется поднятие дна. Дело в том, что зависимый или созависимый субъект приходит на терапию только в момент кризиса. В момент, пока все нормально, пока вот это устраивает его, пока терпят окружающие, их не устраивает, но они терпят долго. Более того, он после запоя своих залетов он компенсирует как-то через чувство вины. Ну, то есть, это что? Настилка паркета в доме, плитка, да? Вот. Полировка, новый автомобиль, вот. Ремонт дома или в даче. Причем подчеркивается своими руками, читая посыл, какой я трудяга. Вот. И далее, деньги там сэкономят для семьи. Они жадные же. Вот. Не чтобы нанять бригаду работят, просто, чтобы сделали. Нет, самому надо. Очень ласковые к жене, да. Потому что секс — это полный завал. Надо же как-то тоже тут этот вопрос решать, да. Поэтому зайки такие. Вот. И вот особенно мне нравится то, что они очень много начинают полировать, лакировать, и много блестящих поверхностей. Вот в кухне, в сортире, и плиткой выкладывать, и пол. Я буквально в этом вижу некоторое такое бессознательное стремление загладить вину, вот, вот загладить шероховатости, что да, чтобы все блестело, ну, чтобы все выглядело блестяще в прямом и переносном смысле. Очень любят это подчеркивать. Например, когда просится из стационара срочно отпустить домой, ну вот раньше он бухал 3 месяца, а тут ну срочно вот надо паркет уложить. Или кафельная плитка, ремонт, все. То есть 3 темы. Паркет, кафель. А, нет, паркет, 4. Паркет, кафель, дача и это самый автомобиль. всяких ремонтов. Вы никогда не обращали внимания? Они очень любят большие блестящие автомобили с большим числом никелированных деталей. Очень любят их мыть, полировать, чтобы их блестели. Да. Но опять же, как бы вот, любовь к объектам, к веществам, потому что с людьми-то отношения строить намного сложнее, чем с автомобилем. Вот. Как бы себя презентировать как человека. В общем, вещь такая небезопасная, сложная и двоякая. Проще автомобиль презентировать вперед себя. Вот. То есть вопрос признания самого факта дискомфорта и зависимости поведения, он такой очень непростой. Хочу напомнить. То есть для преодоления этого отрицания нужен кризис, то, что называется дном. Вот. С гештальтистской точки зрения это вот то, что называют экзистенциальным тупиком имени Фрица Перона. Вот он ввел такое понятие, которое в гештальт-терапии трактуется так. Это состояние, когда ресурсы иссякли, то есть источники внешней поддержки иссякли, а внутренних источников самоподдержки нет, еще нет. То есть внешних уже нет, а внутренних еще нет. То есть вот ни рыба, ни мясо. Когда невозможно двигаться вперед, но и возвращаться назад тоже уже не получается. Когда прошлого не вернешь, а будущее еще неизвестно. Примерно так. Такое застывание в мертвой точке. Обычно это соответствует разрыву или серьезному прерыванию контакта со средой в нескольких контекстах. Как правило, это социальном, психологическом. Социально-психологическом, физиологическом. Да, а второе поднятие дна. Так вот я про это и говорю. Я совершенно вот не уклоняюсь от фокуса, я вам подробно это расскажу. Вот. В социальном, психологическом, физиологическом и во внутриличном. Вот одновременное сочетание кризисов в этих вот контекстах. На самом деле, чем, в общем, хуже его дела, чем больше тупиков здоровья в каждом плане жизни, тем лучше. И вот поднятие дна заключается в том, что семье и близким предлагаются отказаться от безудержного подбирания грязи за аддиктом, ну, в частности, за алкоголиком, за наркоманом, от безудержного затирания следов его разрушительной какой-то деятельности в трудовой сфере, ну, то есть вот справки за прогулы прекратить давать, прекратить у знакомых докторов больничные брать, да, прекратить давать безудержную поддержку ситуации фрустрации, куда он сам себя вгоняет. То есть суть такая, он получает удовольствие, фуралист, как хочет. Вот. Семья получает страдания и право, в общем, его как-то отмазывать. От милиции, от судов, от медиков.
Дает право самонарушения.
Да, ну, как ни странно, да. Дает право ему почувствовать боль от того образа жизни, что он ведет. Как бы отдает ему свою боль. Потому что, смотрите, получает удовольствие, бесчинствует он, а боль испытывает, страдают другие. Ну, в общем, так же говорят, например, пьет он, а я мучаюсь. Вот. И такой вот способ поднятия дна, да, прекратить мучиться за него и дать ему возможность почувствовать свои собственные мучения. Это очень важный шаг, между прочим. Потому что это возвращает ему контакт с его собственными чувствами дискомфорта. То есть на самом деле это постулат-то вообще-то гештальт-терапии, но я считаю, он абсолютно верен для любой психотерапии. Пока человек не почувствует достаточную меру внутреннего
А еще лучше внешне, он на терапию не придет.
Если речь идет про алкоголика, нет, шизофрении не будет. Более того, если шизофреник запивает, шизофрения еще значительно мягче. Если у алкоголика возникает шизофрения, он гораздо больше становится ближе похож на нормального человека. Так что бояться не надо. Даже если разовьется психоз, это можно только приветствовать. Это будет гораздо более благоприятное состояние, чем каждый, не надо даже лечить, чем каждый взято по отдельности. Да, если он станет аутистом, он просто пить перестанет. Вот. А что касается сочетания там наркомании, шизофрении, так это, Господи, они таким образом, уже человек с развившимся психозом, ему бессмысленно употреблять наркотики, ему и так, в общем, то хорошо, то плохо. Он непонятно где, он и так не в контакте с реальностью. А если, например, у наркомана функционирующая разовьется шизофреноформный психоз, шизофорный психоз. Так это же шизофрению тогда лечить, а не наркоманию. Что он утратит связь с реальностью, с наркодилером своим, телефоны забудет. Впадет, например, в паранойю там, да, бредовую относительно, что ему, не, например, не героин приносит, а, допустим, я не знаю, стряхнин, сами стыкали, или героин некачественный. Возьмет и убьет своего наркодилера за это. Так и нормально же, одной сволочи меньше. Вот. А его потом оправдают за невменяемость, и ничего, в институте Сербского полечат, вот, нейролептиками выпустят потом. Он протерпит абстиненцию от наркотиков под нейролепт. В общем, все к лучшему. На самом деле, да.
Я понимаю, что ваша
да. А если не отпустить его совсем, погибнет он и погибнете вы. То есть как люди, как семья, как дети. Выбирайте. Или с ним, так сказать, на дно катиться. Или... Ничего. А если вы не отпустите, вот таки он считается с вами. Ну, хоть одну семью. Вот контролировали, не контролировали. Пил, пьет, продолжает пить. Это скорее ритуал и семейные игры. Кололся, колется и будет продолжать колоться. На коленях стойте, целуйте его в ботинки, в заднее место, обещайте золотые горы. На все согласен. И тут же звонок драгдилеру своему. Все.
Если понятно,
что скажешь. Что дальше? Ничего не делать. Никакой. Никакой. А какие вы хотите гарантии вообще психотерапии, наркологии? Если хотите гарантии, ребята, сразу идите к кодировщикам. Они дадут вам 99,9%. Я сразу отсылаю к кодировщикам, гарантии к ним. Суть гештальт-терапии то, что, например, когда мы выявляем стратегию человека, каким способом он формирует зависимое отношение с кем-то, манипулирует там людьми и собой, мы в общем в целом, например, по идее Пёрлза, получаем ответ на то, как он, какими стратегиями он формирует зависимости и в других сферах своей жизни. Потому что идея в том, что вот стратегия зависимых отношений одна. Модель-то одна и та же будет. Именно поэтому психотерапия и действует. Потому что в отношениях терапевт-клиент, как микромодель, как капля воды, отражается вот вся модель отношений с миром и с самим. И базовый фон, на котором строит любой зависимый субъект свои отношения, это базовая, базальная тревога, как говорят аналитики, или базовое недоверие к миру. Вот как Эриксон писал вот в своей книжке. Достаточность базового доверия, соответственно, базовое недоверие. Для него мир такой тревожным, тревожно-опасный мир. Такой, в общем. Что? Ну, по психоаналитикам, вот они называют базальной тревогой, да, или свободно плавающая тревога, разные названия. А по Эрику и Эриксону это вот недостаточность базового доверия. С точки зрения гештальт-терапии, вот лучший способ, вообще-то такой внутрисемейной терапии, создания мотивации, это переход на открытые отношения, не манипулятивные, то есть отказ от двойных посланий. Вот, ну, вы, кто изучал НЛП, наверное, или теорию коммуникации, вы знаете, вот, это вот школа Пало-Альто, так называемая, которая изучала генез шизофрении, это Грегори Бейтсон, и очень много видных психотерапевтов, там было Пол Вацлавик, Дон Джексон, Дон Викленд, и оттуда же, вот, в рамках этого проекта изучали Милтона Эриксона, например, а не его коммуникацию, да? Вот. Оттуда же, в общем, ноги растут, кстати, у НЛП, тоже вот из этих исследований. Исследования, например, про роль двойных посланий. как способы манипулировать внутри семьи. Да? То есть, когда, например, вербально посылается текст один человеку, так, это фигура с точки зрения гештальт-терапии, да? А невербальное сопровождение его, фоновое, это фон, идет совершенно неконгруентно. Вот как бы фигура не соответствует фону. То есть говорят о ласке, но с каменным выражением лица, монотонным, мрачным голосом, при этом напряжены. Да. Это бессознательные игры. Да. Так. И естественно, что таким посылом, например, доверять человек не может. И для того, чтобы замотивировать его к изменениям, ему очень важно послать открытый посыл, без двойных посланий. И для этого членов семьи приходится обучать контакту со своими чувствами, осознаванию того, что с ними происходит. Потому что базовый вообще терапевтический механизм, рассматриваемый в гештальт-терапии, это осознавание. То есть допускание сознания, осознавание, проживание того, что со мной сейчас, где я, как я себя чувствую, что именно я чувствую в себе. Вот. Второе – это прояснение в вербальной форме, то есть как это называется. И третье – предъявление другим. И для этого члена семьи приходится обучать очень простым, ну, контакт со своими чувствами, вот, идентификация чувств, да, потому что у них мешанина чувств. Обычно с алкоголиками, с наркоманами живут люди, конгруентные мужчины, такие соответствующие, да, у которых в чувствах хаос, неразбериха. В 70% случаев, 60-70, это выходцы из аналогичных же семей, которые выросли в системе запутанных семейных ролей и правил, и скрыты вот этой вот неконгруентной коммуникации. Они не умеют другого. И поэтому находят они себе брачного партнера с точностью 1 на миллион, вот как ключ к замку. Точность попадания где-то 70%. Вот. То есть потому, что мне говорит алкоголик про свою жену, или как со мной говорит эта женщина на приеме, я уже часто, ну, могу прямо сказать, что такое на семье. Кто были ее родители. Вот. То есть какими интонациями она говорит про мужа, можно примерно предполагать с вероятностью 70%, каков был ее папа, был ли он вообще, как она к нему относится. Вот. Ну, кто давно с этой публикой работает, я думаю, вот такой феномен встречали. Уже просто слышно это. Но это дело наживное. То есть тут ничего научного нет, это чисто интуитивные штуки. Но статистические вот исследования такие лонгитюдные, они подтверждают. Вот. И надо обучить семейных прямому говорению зависимых субъектов о своих чувствах, о своих пожеланиях. То есть обучить их простым конгруентным я высказываю, очень ясным и понятным, который невозможно втолковать двояко. Например, я злюсь на тебя, я люблю тебя, я хочу жить с тобой, я не хочу жить с тобой. Например, если хочешь, чтобы пошел на лечение, вот просто говорит, я хочу, чтобы ты пошел на лечение. Вот я хочу. Это мое желание. Не то, что тебе надо лечиться, надо бы тебе полечить. Я хочу, чтобы ты вот это делал. Или, например, вот такое высказывание. Я надеюсь, что ты пойдешь лечиться. Да? В общем, высказывания-то разные, но очень важно обучить этих людей говорить в своих посылах «я» и свое намерение, обращенное близко. Почему? Потому что они привыкают говорить сложно подчиненными предложениями, с множеством «но», «если», «то», «как бы». Поднятие дна состоит в том, что они ясно ему предъявляют свои намерения. И этих людей надо готовить к тому, чтобы они прекратили подбирать, например, его пьяного из подъезда. Пришел, рухнул в подъезде, лежит в луже собственной мочи. Пусть лежит.
Перестать спасать.
Перестать спасать, да. И, в общем, заняться собственным спасением. Потому что это обычно тот утопающий, который с собой двух-трех еще на дно потащит. Его спасает. Перестать водить его по докторам, перестать ему разыскивать лекарства, перестать вызывать отмывочную бригаду. Если ему это надо, вот телефон пускай звонит, сам вызывает. Перестать оплачивать его долги. Перестать ему давать деньги, да, под любыми предлогами. Вот просто перестать очень много вещей делать, прервать привычность взаимодействия. Перестать восторгаться, например, его работоспособностью и самоотверженностью. А если у вас есть по этому поводу расстройство, да, например, там, я очень расстраиваюсь, я вижу, как ты плохо выглядишь, я вижу, как ты перерабатываешь, я боюсь, что ты сорвешься. Ну, признать честно свои страхи, тревоги, опасения. Сказать там, я скучаю по тебе там. Я чувствую, тебя не достает долго. Вот примерно так. Но ясно обозначить свою позицию. То есть поменьше говорить о нем, научить их пояснее говорить о себе. То есть, грубо говоря, децентрировать мир зависимого субъекта. Потому что он центрирует мир по себе. Он центр семейной системы, которую он модифицирует по своему образу и подобию. Вот. И поскольку у него тревоги-то много, он живет, вот обычно химический один живет в нарциссической позиции, которая вот с точки зрения психоанализа и гештальт-терапии состоит в том, что, в общем, мир должен быть таким, как я хочу его видеть. Окружающие должны вести себя так, как нравится мне. Вот. При этом и подпускать их близко нельзя. Страшно, тревоги много. Вдруг они все-таки увидят, какой на самом деле жуткий субъект. А? Поэтому откровенным быть не стоит. Открытым быть не стоит. Доверяющим быть не стоит. С окружающим не очень-то можно доверять. Вот. С другой стороны, и отпускать далеко нельзя. Почему? Потому что одному страшно остаться. Человек остается один, он попадает в ситуацию аутистической изоляции. Значит, он попадает в так называемое шизоидное личностное поле, где вот один, как перст. Вот. Ну, в одиночестве. Совершенно невыносимая вещь, например, для созависимого субъекта или для алкогольного аддикта. Но, в общем, достаточно привычно для наркомана. То есть, вот зависимости можно распределить по пластам личности, в которых они даже формируются. Причем, чем глубже пласт, где фиксирована зависимость, вот смотрите, чем больше, чем глубже пласт возрастной и личностный пласт, в котором реализуется зависимое поведение, то есть потребности которого обслуживает зависимое поведение. Достаточно ясно вам говорю. Вот, например, смотрите, потребности шизоидного субъекта какие? Это потребность, в общем, иметь кого-то рядом, потому что он один. Потребность коммуникации и безопасность. Но на первом месте безопасность, второе – присоединенность. Принадлежность какая-то. Они у него не закрыты. То есть незавершенные задачи развития. Вот. Как бы незавершенный кризис развития – это обеспечение безопасности и присутствия другого. Так. То есть возможность нахождения другого рядом с другим без страха. Основная доминирующая эмоция в шизоидном поле – это страх, переходящий в ужас. Но основная эмоция психотика вот в активном состоянии, в общем, это выраженнейшая тревога, сильнейший страх. Страх при появлении любого незнакомого объекта рядом. И, в общем, довольно частое состояние ужаса. Вот. Например, героиновый аддикт решает задачу обеспечения своей безопасности в этом пласте путем приема вещества, очень сильно действующего. Вот. И что они, какую метафору они дают? Райское блаженство. Там очень часто метафора райское блаженство, расслабление, утрата границ. Все. Можно безопасно терпеть рядом других. Вот обдолбался героин. В общем, мир стал безопасным. Вот. Но действие это совершенно не коммуникативное. То есть смысл наркотизации, например, опиатами, он не коммуникативный. Это вот смысл некоторой самоподдержки, саморасслабления. Потому что ему не нужны другие. Вы смотрите, действие-то какое? Аутистическое, замкнутое на самое себя. Сам себе и ввел, да? А алкоголизм – это принципиальная деятельность уже более зрелого личностного уровня, нарциссического. Там нужны другие. Что, кто, вот как говорят, кто пьет в одиночку, тот чокается с дьяволом, да? Ну, когда вот говорят человек, что тяжелый алкоголизм, уже все, да, такой ядреный, он пьет один, говорят, в одиночку пьет. Всегда же наркологи выясняют, пьет ли один. Если пьет один, дело плохо. То есть он в шизоидном пространстве, он одинок, он изолирован, то есть ему страшно. И он пьет уже, вот, с моей точки зрения, по наркоманической модели. Как бы сам себе наливает и сам потребляет. А нормальная алкогольная модель – это пить с другим. Это коммуникативный акт. По крайней мере, вот я из этого исхожу, и это очень большое подспорье психотерапии. То есть алкоголизацию понимать как способ псевдокоммуникации и облегчения коммуникации с другим. Как минимум, вот, создание безопасного пространства. То есть там, ну, в общем, нужен человек с пузырем, два стакана или там с горла, ну, вот, чокнулись, да, выпили, и что потом? А поговорить. Вот. А еще лучше трое, но это вообще классический вариант. Но как минимум двое с кем-то пить. То есть это уже, так сказать, подразумевает наличие присутствия других, которым надо что-то доказывать. Состояние опьянения о чем говорят? Первая стадия выпили, пошло возбуждение. Там, о знакомстве, там, о себе, и начинают о чем говорить? О своей крутизне. Вот еще когда не сильно пьяный, вот бутылку водки выпьет, стакан водки, а крутизне, как я крут. Вот. И обычно говорят, что прошлые заслуги, либо социальные возможности.
Они все время, у меня было там шанс какой-то, приглашали сюда, предлагали кто-то.
Но какая-то позорная случайность, или какой-то омерзительный человечешка перебежал дорогу мне, не дал мне возможность реализовать свои потенциальные возможности. Вот. Или там, ну, чистая случайность подкосила меня вот прямо на самом взлете. Да. Или вот там злая болезнь, злая судьбина, Чернобыль. Ну, знаете, масса факторов. Чернобыль, карма, вот, наследственность, дурное воспитание, отсутствие родителей. В случае, так сказать, если они есть, то их присутствие. Масса факторов не дали реализовать задумку. Вот. Вторая стадия, когда выпили больше, это уже какие-то межличностные связи. Это тема «я среди людей». Вот. И, в общем, обычно это тема, как я обхожу со своей сексуальностью. То есть пьющие женщины говорят о многочисленных связях с мужчинами, пьющие мужчины говорят о многочисленных связях с женщинами. И в третьей стадии, когда напиваются, он говорят, в землю, как свиньи, в стельку, когда уже положение из вертикального переходит ближе к горизонтальному, язык заплетается, разваливаются защитные механизмы, его вот социальные маски. Так. Вот. А, ну человек с социальным имиджем не пришел сегодня, да? Ну, в общем, это тоже достаточно обычно. Вот. Заявить первый день семинара проблемы, когда есть возможность ее решить, ее тут же смыться. Кстати, очень такие вот аддиктивные ходы. Говорить о том, что да, проблема есть, я буду решать. Когда появляется возможность ее реально решать, разумеется, тут же ее проигнорировать под множеством объективных причин. Но, значит, когда напиваются в стельку, вот говорят о подлинном самопереживании. Вы когда-нибудь, вам приходилось слушать, обычно говорят, пьяный бред, пьяная химия. Вот знаете что, я как-то гораздо эффективнее стал работать с алкоголиками, лучше их стал понимать. Когда я перестал расценивать это как бред, как ахинею, а попробовал послушать вот эти вот пьяные разговоры, так, сильно-сильно пьяного человека, как чистой воды правду. Вот, да, я пришел к выводу, что они говорят свою внутреннюю реальность, вот то, как они себя ощущают на самом деле. Вот на этой стадии только человек, упившись еще, когда языком способен ворочать, на мой взгляд, теряет совершенно последние остатки ни стыда и совести, защитных механизмов. Последние остатки контроля и последние остатки вот, как бы прерывания себя, контакта со своими чувствами. Он уже не в состоянии их останавливать, из него это начинает переть. Разговоры какие? Обычно про фекалии, либо про животное самочувствие. Я свинья, я последняя скотина. Ну, так, ну обычно вот это, свинья, я последняя скотина. Ну, реже там тварь. Вот, так. То есть мощнейшее самообесценивание. Вот. И выражение типа «я ничтожество, я ничего не стою». Вот, на мой взгляд, это вот подлинно идет их самооценка. Вот набор этих когнитивных утешений. Вот. А что же тогда говорить вот о завышенной самооценке, которая в первой стадии опьянения? Это да, это защитная реакция. Это то, что во фрейдизме, например, называют реактивное образование. Или Адлер называет гиперкомпенсаторным это образование. Да? Но так он обычно ходит трезвый. Он так себя презентирует. Вот. Есть множество психологических исследований, таких простых и немудреных, как вареное яйцо или батон за 13 копеек. Вот. Где вот доказывается, что алкоголики там лживы, хвастливы, самолюбивы, эгоцентричны, у них завышенная самооценка, там, она, ну, обычно такое двусмысленное выражение, она неадекватна. Ну, ну, понимаете, вопрос, неадекватно чему, кому? Да? Вот. Ну, обычно вот как бы имеем мы два полюса. Да? И вот эта вот идея полярности, вот, которая, так сказать, гештальт-терапия пришла из юнгианского анализа, что человек соткан из полярности. Да? И если очень сильно предъявляется одна черта на поверхности, обязательно ищи в глубине прямо противоположную. Вот. Она очень рабочая. Очень рабочая. Но вот вторая полярность самооценки спрятана в алкоголь-зависимым субъектом очень глубоко. Потому что она неимоверно болезненна. И вот как раз пьяный бред – это правда. Я свинья, скотина, ничего не стоит. Обычно что разговор? Мне надо бы умереть, мне пора бы умереть. И лучше бы я сдох, что, там, я, чтобы я никому не мешал. И что он говорит? Я не заслуживаю жизни. Ну, буквально, если в «я» высказанное перевести. Я недостойный человек. Я помеха для окружающих. Да? Я тяжелый балласт. И вот что-то вроде того, я подлежу уничтожению. Исчезнуть, не быть в этом мире. То есть очень депрессивный, мощный такой полюс. Вот. И это то, от чего он старательно прячется, избегает контактировать, отодвигает, и то, что он заливает водкой. Вот. И говорить о том, что это его подлинная сущность, тоже вот, не совсем верно. Потому что, например, я продвигаю такую гипотезу, что алкоголик, например, человек, он с расщепленной самооценкой. Вот она у него как пила зубцами вот так вот. По некоторым параметрам очень глубокие завалы, а по некоторым очень высокие подъемы. И один полюс спрятан глубоко, а другой на поверхности. То есть при измерении самооценки в ясных состояниях сознания мы чаще сталкиваемся с полюсом завышенным. Да? А при измерении самооценки, например, в абстинентном синдроме, да, когда ослаблены защиты, когда вот, еще из него это прет, свежо это все, мы чаще сталкиваемся со вторым полюсом. Вот. А дальше он, когда начинает выздоравливать, он начинает раскачиваться на качелях. То есть в одних ситуациях жизненных, в одних контекстах он предъявляет один полюс, в других другой. Так, не предъявляет, а срабатывает, он откликается. Вот. Вопрос, например, срыва вот, часто связан с тем, что вот, какие щелчки из окружения могут в нем стабилизировать вот этот единый полюс самооценки. Кстати, это и связано вот с темой, например, депрессивного семинара. Да. 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 До. 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 Был изначально с детства. Вот. И это результат двойных посланий. Вот видите, пила, да? То есть на верхние зубцы идет посыл вербальный, сознательный, на нижний бессознательный. Либо результат хронической травматизации. И у него она вот такая. Он не знает, понимаете, почему у него нет доверия к миру. У него нет доверия к миру внутри, к тому, что он о себе думает. Потому что он думает себе одновременно в двух модальностях и ответить на вопрос, какой я, кто же я, ему почти невозможно. У него расщепленная идентичность. Вот. И он не верит вот себе, своему мнению о себе. Да? Потому как оно у него вот диаметрально противоположное, и вроде все правда, вроде все про меня, и это все я. Вот. И вот основная проблема его идентичности – это отсутствие целостности. Вот. И, в общем, гештальт-терапия, как я вам вчера говорил, она терапия холистическая, направлена на восстановление целостности. И одна из терапевтических задач – восстановление целостности его самовосприятия, самоотношения и самооценки. Но это задача второго этапа. Вот. И поскольку у него самооценка расщеплена, алкоголик еще ко всему созависим очень от мнения других оценочных. Потому что ему надо прояснить, на самом деле, какой же он, кто он, услышать много мнений. Поэтому по пьянке напиваются, начинают, так сказать, либо предъявлять себя как очень крутого и ждут подтверждения и похвал. Да, ты, Серега, крутой, да, пацан, да. Вот. Либо ведут себя провокативным образом каким-то. Вот. Ну, то есть, попить, изображая себя скромного, затравленного зайчика, бедненького, такого всеми преследуемого, жертву. Вот. Или вообще такую, ну, малозначимую человечешку, чтобы услышать это окружение. Да ты крут, ты классный чувак, там, туда-сюда. Это вот вытягивание оценочных суждений. И в этом, например, созависимый паттерн поведения алкоголика. Здесь он зависим от окружения. То есть готовность служить другим, слушать вот их советы. Знаете, это звучит посыл. Доктор, делайте все, что угодно, я приму все ваши советы. Посыл какой? У меня нет собственного мнения, что делать. Вот. Это очень удобно, что, впрочем, ни малейшей ответственности не несешь за сказанное, за сделанное. За не сделанное. Вот. И поэтому часто вторая задача, так сказать, психотерапии, это помочь ему без поддержки алкоголя, наркотика, работы, еще чего-то, терпеть рядом присутствие другого человека. В общем, не только для того, чтобы стабилизировать свою самооценку, а вообще просто, чтобы с ним контактировать. Вот. И поэтому они столь болезненно и обидчивы, например, в трезвом виде. Потому что, смотрите, как только он трезвеет, он теряет привычные механизмы защиты. Надежнейшие, проверенные. Как хорошо сказано, где же это? В одной из книг анонимных алкоголиков из 12-шаговой программы. Желтая книжка у них есть, жить трезвыми. Да. И там вот такая вот фраза, в общем, как бы ЭА, как организация, как программа, они вот ставят задача не только помочь отказаться от алкоголя, от употребления, допустим, алкоголя, но и помочь ему научиться жить трезвым в пьяном мире, не прибегая к помощи внешнего ресурса. А, она, ну вот второй после безопасности. Вот. Да. Ну, у него же оценка, вот, ну, если он признал, я алкоголик, это новый компонент его самооценки, или я зависимый. И что с ним делать? В какой полюс поместить? Этим гордиться или это прятаться от других? Да Бог его знает, вот как с этим обойтись? Вот признание своего зависимого состояния. В какой полюс самооценки включить? Негативный, позитивный? Хорошо это или плохо? И какие это для меня имеют последствия? Вот. Но это же тоже ложь.
Это ложь, но это ложь, да. Очень часто это ложь. Это
да, то есть симптом-то мигрировать будет. Если сохраняются внутрисемейные способы манипуляции, самооценки другими, неизбежно кто-то подхватит семейный симптом. Да, потому что отношения-то нездоровые, воспроизводится тот же созависимый паттерн. То есть теперь они зависимы от него. И созависимо, так сказать, вот поют ему осан. Честных отношений как не было, так и нет. То есть форма патологии межличностной та же.
Это раздражение. Почему? У нас есть 20 минут еще.
Вот ты фраза интересная меня здесь. Меня раздражает. То есть она без подлежащего. Форму подлежащего могла бы быть это. Вот. Ну и слава Богу, я выяснил, что это я. Я тебе предлагаю другой эксперимент. Попробую сказать. Я на тебя раздражился. Ну или в какой-то другой форме. Или посмотри с раздражением. Я так раздраженно так позвучать. Ну, не знаю, как ты показываешь, что раздражаешь. Ты спокойно.
Я на тебя раздражена.
Ну, тебя так немножко виноват.
Да. Я раздражена.
Я удивлен, я не знаю за что. Мы видимся первый раз в жизни. Недавно. У меня есть подозрение, что это слова рисуют для меня.
Я знаю, кому это рисуют.
Я имею какое-то сходство с тем человеком.
Нет, я вам перед этим же говорила, что я этого человека никогда не видела в глаза. Я недавно видела фотографию. Вы ничем не похожи с ним. На это самое ничего не знаю. И до встречи с вами других людей я видела. Я их изучала. И постепенно ходила с ними на контакт. Вот. А с вами мне это сделать трудно, потому что я вас не знаю.
И что же, чем я могу помочь тебе?
Для меня это удивительно. Знаешь, что он... Я просто когда узнала, это мой отец, которого нас с мамой забрали. Он остался один. О нем мы всегда говорили очень, ну, разные вещи. С нашей трудолюбие. Вот. Много можем делать. А в то же время начинала. Когда он находится в таком состоянии, он очень агрессивен, вот, и мама его очень много переживает. То, что я сказала, что мама терпела до последнего, то есть она была в полном смертельном состоянии, когда я его взяла. Не знаю, я была родным ребенком, было 6 месяцев. Вот. Потом она как-то через месяц вызвала, она вернулась.
Блин, мне интересно, что с тобой происходит, когда ты рассказываешь эту историю. Что ты чувствуешь с ней?
Я коплю, да, это чувство такое, как суп, что какие-то такие агрессивные, неприятные чувства, что вот он такой сволочь.
Говоришь это довольно слабым голосом. Я про накопление чувств. Но я вижу, как у тебя вот шея подрастает.
Да,
включите, что с тобой сейчас? Что это? Именно после слов, что вот он такой сволочь, сразу развелся.
Да, я вот дрожу, когда вздыхаю. И страшно, мне хочется высказать, но вот это вот подавленность, она мешает.
И в основном ты не смотришь на меня.
Нет, нет.
А будешь смотреть?
Ну, не знаю, но он смотрит сейчас на меня.
Попробуй мне говорить. Смотри, ты пришла на алгоритм. Я тебе предлагал нам. Вот что для тебя значит говорить мне? Это не решение. Я тебе сразу предложил дистанцию. Короче. В общем, я-то готов. Вот такие ситуации.
следом нашего сердца.
А вот не важно. Я слышу у тебя какие-то слова.
Вы сейчас не слышите?
Я слышу какие-то слова сегодня.
Я хотела бы тебя принять и победить.
Когда на меня смотришь, он немного воспринимает фигуру, которая появится. Он не знает, как реагирует.
Я с вами на этом отношении.
Ты мне говоришь, кто был, кто был.
Я всегда.
Похоже на то, как все происходит с людьми. Что это не значит? Хочу быть ближе, но так говоришь. Ты периодически поднимаешься, как будто там есть. Я тоже заметил, что ты вот так сел, то вот так. Не знаю, как это. Просто с тобой сесть. Все ну как никак.
Я тоже буду сидеть, не мешать.
Куда папа ходил? Был здесь.
Он сейчас нашел здесь.
Да. Я не очень соображаю, если ты сейчас разговариваешь в моем лице. Я потом. Не сиди. Давай совместим твои роли. Чтоб так не нужно. Попробуй поговорить со мной, как если бы на моем месте сидел твой отец. Понимаешь, что все, что придет тебе в голову, сказать адресованно, не так не можешь сказать мне.
Знакомство с людьми,
Thank you. Подожди, пока не проводите.
Не то, что нет, это момент, когда я задышала. Я начала равномерно дышать.
Сейчас вот как раз, вот, вы слышите, ощущение, вот, как
Созависимость, но то, что они на Западе называют синдром взрослых детей алкоголика во втором поколении. Зависимость. Именно вот чем она сложна, в отсутствии жизни реального субъекта, морги собственно. А тут и не супер. Но в другом контексте утрата возможности выразить какие-то свои чувства, как негативные, так и позитивные, и невозможность завершить отношения. Они поддерживают всю зависимость даже уже человека, который уже ушел. Вот. Но таки паттерн это созависимость по жизни ведет и заставляет воспроизводить эти отношения. Вот. То, что вы видели, да? Вот эта вот извиняющаяся позиция, когда я всем мешаю. Я что-то хочу, желание есть, но тут же их останавливают внутри. Разрешают себе говорить. Вот. И вот эта тенденция тоже изменяется. Как бы априорно чувствовать чувство вины еще до начала действия. Вот это вот внутренняя свобода такая. И вследствие этого потребность моделировать, вернее, тенденция, стратегия моделировать свое поведение, чтобы впасть в рамку желаемых ожиданий других людей. Быть хорошим для других. Поэтому нужно отказывать от своих желаний, чувств. И здесь важный момент, был момент весьма выраженного переноса. То есть это уже работа на грани психодинамической, то есть трансферентные отношения. Которые тоже имеют место быть. В работе с созависимостью, с созависимым клиентом нужно быть готовым в любой момент с ним встретиться, потому что там очень часто, даже семейная патология, очень часто это из вертикальных отношений, из бескрайних, что-то привносится в терапевтическое отношение. Тут очень важно четко вот, и помочь клиенту сориентироваться, кто я для него сейчас, кого есть, кому стало обратиться. И четко для себя определиться, кем я себя чувствую по отношению к людям. И вся сложность этой работы в том, что надо находиться в двух пересекающихся контекстах опыта. В символическом, который воспроизводит клиент, псевдосемейный. И в реалистическом контексте отношений здесь и сейчас. Ну вот так вот с этими штуками.